страху легко себя потерять. Только-только подсохнет слякоть, как все вернется опять.
Такой персонаж типа на грани живет, шизанутый. По крайней мере, так я это вижу.
Выглядит он, как будто потаскала его жизнь. Ну, прям все про нас почти.
Я бы раньше хрен поверил бы, ты кроме спорта, их так много, такие разные, не успеваешь поспать.
Знаете, нравится мне тут концепт. Сидит такой, на гитарке дубасит в поле. Мне нравится.
А мужик-то, а? Не отрывается от реальности.
Он выглядит, как будто живет эту жизнь. Прям видно. Что-то такое жизненное, все такое. Зато вот его гитарное соло стрёмно.
Моя одна. Тяжелый рок-н-ролл веселый. Эх, жизнь моя.
Россия рождает таланты. Вот как мы это называем.
Поняли, нет? Россия рождает таланты.
Так культовые хардкорщики, британская группа The Exploited, не зная, кто этот отчаянно играющий на гитаре мужик бомжеватого вида, рисуют абсолютно точный образ последнего настоящего русского рок-н-ролльщика Константина Ступина, бывшего фронтмена орловской группы «Ночная трость». Как это часто бывает, слава ко многим творцам и выдающимся неординарным личностям приходит после смерти. Ну а уже ставшая крылатой фраза «мертвый рок-н-ролльщик ценится дороже живого» наверное, известна многим. Ступа умер в 2017 году. Ему было 44 года. До своего юбилея он не дотянул пару месяцев, хотя при его маргинальном образе жизни и эту цифру можно назвать чудом. В 2020-м журналист Юрий Дудь снимает программу «Авич в России», где больше аудитория людей, так же, как и он сам, впервые услышат имя музыканта Константина Ступина, и к его творчеству проснется огромный интерес.
Как вы зовете?
Ульянов и сыновья.
Большая часть — это кавера.
Да.
Как минимум две песни здесь звучало о Константина Ступина.
Да. Текста песен, они близки. Собственно, сами мотивы родные. Очень хорошо ложится просто на душу.
После этой программы просмотры на YouTube-канале Ступы начинают стремительно расти. Некоторые записи исчисляются уже несколькими миллионами. Но это сейчас, в наше время, популярность, во многом эфемерная, стала приобретаться и определяться количеством лайков и подписчиков. В далеких 90-х, когда молодой бунтарь из криминального района создавал свою группу, все было совсем иначе.
Первый инструмент — это был «Орел», амфитеатр. Раньше бы там, наверное, кого-нибудь выгнали, чтобы они убили друг друга на потеху людям, если бы это был Рим. Мы там выступаем в центр города. Это был 88-й год. Пусть люди проходят, если их заинтересовал этот шум, этот нойз, они могут прийти и послушать. И с «Маршем мира» пришли фирмачи, ну, я это, там, я не помню, кто был, Стрицы, по-моему. И они, короче, пришли и позвали панки. И с их легкой подачей все стали обзывать нас. Мы хотели играть хэви-метал. Он, так как мы играть не умели, нас позвали панками. Ну, и мы с гордостью понесли это знамя. Ну, начали с конца 88-го, 89-го, записали какие-то песни. Вот сейчас я их реанимирую, вот ничего не изменилось. Люди так же пьют, так же кто-то торчит, кто-то льет.
По-настоящему «Ночная трость» прогремела в 90-м году на фестивале «Надежд», который организовала московская рок-лаборатория.
К нам вот приехал коллектив, который называется «Ночная трость».
Тут моя ночная трость. Ночная трость. мальчик с антисоветской татуировкой тащится куда-то, как разбитый трактор, глазами залитыми русской водкой. Слякоть его стихи.
Тогда же это был старт карьеры для таких групп, как «Наив», «Бахыт Компот», «Монгол Шудан». Стопе со своими ребятами удалось завоевать приз зрительских симпатий, в большинстве своем благодаря его сумасшедшей харизме и бешеной энергетике. Эта победа могла стать для них хорошей отправной точкой для творческой и жизненной реализации. Но группа вскоре распалась, а жизнь самого Ступы стремительно пошла по наклонной, балансируя на грани со смертью. Следующие 20 с небольшим лет русский Лемми или Вион себя сжигал. Тюрьмы, психиатрические больницы, наркотики, алкоголь стали для него так же естественны, как воздух.
Когда ты на пределе, ты не занят ничем. Никакой ответственности ни за что, ни за кого, даже за себя. Соответственно, ничем ты заняться надо. Хотя бы пообщаться с людьми. Ну, так начинается. А это все общение заканчивается чем? Пьянка, гулянка, вот гитару, песни, стол в пивнухе. Ну, короче, безумие. Хорошо, хоть потом, ну, рассекаешь, что к чему. Закрываешься домой, там, дней пять поваляешься. Раз такой свеженький, выходишь на улицу, опять та же самая. Думаешь, почему вот так? Буквально за несколько дней до того, как в Москву приехал, состояние такой глубокой безнадёги, такой депрессии, такое отчаяние. И понял, что уже ничего, скорбь с моей души не снимет. Лишь боль и пустота. Все, вот в этих двух словах уже все понятно.
Лишь боль и пустота.
Единственное, что возвращало Ступу к нормальному существованию, это музыка и люди. Его продюсер Денис Греков, который пытался возродить «Ночную трость», создал канал музыканта на Ютубе и просто всегда был рядом. И еще двое людей, вдохнувших в Ступу жизнь в последние годы. Лидер рок-группы «Гранитный цех» Юрий Карпиков из Красногорска, который записал с ним целый альбом «Электричество» и продолжает работать с его музыкальным материалом. И молодой московский режиссер Кирилл Нинашев, который сделал некий подарок для тех, кто любил Ступу и тех, кто только начал его узнавать, снял документальный фильм «Ступа». Он помог хотя бы немного заглянуть в глубокий внутренний мир талантливого музыканта и автора перед тем, как его не станет.
Вы говорили о том, что сначала вам не понравилась музыка Ступы, но потом, когда вы прочитали статью Дениса Бояринова, вы изменили свое отношение к ней. Вот что стало таким переломным моментом?
Вот если быть точным, то да, мне сначала Никита, который вот с нами тоже приехал в «Орел», который был Фещенко, одним из операторов этого фильма, скинул «Пушистый хвост лисицы», где у вас вот здесь на заводе Костя его играет, и мне не очень сначала понравилось, потом я прочитал статью, и меня как-то просто заинтересовало. И я периодически стал слушать музыку, переломной, кстати, стала песня «Холодный воздух». Вот именно она меня зацепила, я послушал ее там раз 15, и как-то вообще задумался, как вот такой феномен, как Ступа, может существовать, и что же это такое, мне стало невероятно интересно, и вот тут появилось твердое намерение снять о нем фильм. Если ты независимый режиссер, то есть тебе никто не делает заказ, и ты снимаешь, во-первых, то, что ты хочешь, во-вторых, ты тратишь на это свои собственные деньги, ты тратишь на это свое свободное время, и, конечно, ты снимаешь то, что тебе так или иначе близко. К тому же ты потом не понимаешь вообще, куда это пойдет, кто это увидит, будет или это вообще кому-то нужно. Ну, у меня были серьезные опасения по поводу съемок Кости, потому что получалось так, что его нужно было забрать из Орла. Он должен был жить у меня там на протяжении там 2-3 недель. А у меня однокомнатная квартира, даже нет дверей. Там вот часть фильма проходит в этой квартире. И я опасался, да, то есть, потому что я Костю видел только в интернете с его соответствующей специфической внешностью. Вот, но мы сели в поезд, как-то стали общаться и о кино, и там о творчестве, и как-то сразу подружились, и стало понятно, что вот какой-то свой человек, и потом дальше мы так и продолжали общаться, не только как с героем фильма, но и как друзья. Я снимал фильм второй раз, когда он, ну, второй приезд в Москву, он уже приезжал не как герой фильма, а как друг. Я думаю, что вот у Юры примерно такая же история.
Ну вот «Пушистый хвост», я уверен, мне тоже не особо понравилось, но акустическая музыка мне на тот период не особо, я потом поменял после общения со Ступой свою точку зрения насчет акустические гитары, даже себе приобрел. Не понравилось. Мне потом прислал человек там композиция «Гром» в электричестве, меня очень зацепило, и я какую-то вот в композиции схожесть с собой увидел, и, соответственно, мы концерт в Орле давали. Через какое-то время мне позвонил человек, который занимался Константином на тот период, который снимал все эти ролики, и предложил сделать там кавер-версию песни «Грузный удар» я сделал. Потом Ступа послушала, она ему понравилась. Ну и как-то вот мы стали такое на телефоне связь держать. Первая встреча вот такая вот визуальная, она была в 2016 году. Это, по-моему, май месяц, Зеленоград, он приехал выступать, и мы там тоже выступали. И у меня и образ жизни там в 2000-е годы приблизительно такой был, да, там, благо сейчас он поменялся. Было о чем поговорить, но... Скорее, наверное, Костя, он, вот если взять чисто человеческий Костя, он как-то притягивал, то есть, ну, вот с ним было интересно, с ним было как-то вот, как будто я его знаю сотни лет, ну. И вот это вот оно как-то пошло, и на этой волне мы сошлись.
Денис Греков и Павел Калинин, которые, ну, являлись продюсерами Ступы, говорили о том, что помогать ему было сложно выводить из этой бездны, в которую он периодически окунался. Было много причин. Во-первых, так называемые «друзья» в кавычках, которые постоянно его уводили от музыки вот в эту бездну. Во-вторых, работоспособным Ступа было только тогда, когда он не пил, а это были такие, ну, небольшие периоды. И то есть опять получалось, надо было его цеплять. И, в принципе, нельзя было сказать, что он таким ответственным человеком был, потому что он... мог отказаться от выступлений, да, что-то там сорвать. В связи с этим, когда вы подписывались на документальный фильм, на, опять же, съемки, на записи альбома, вы как-то вот себе не задавали вопроса, вот как получится, нет, стоит ли, нет? Какой? Или в омут с головой?
Нет, у меня была как раз история, да, в омут с головой, потому что как раз вот с Денисом мы договаривались, и больше опасений были у Дениса на тот момент, я-то не знал Ступу, вот, и там получилось очень спонтанно. Мы там ночью поговорили с Денисом, а утром мне позвонил, сказал, завтра приезжай, забирай Ступу. И я скорее думал о другом, как мне там, у меня в квартире еще была девушка, кошка, куда вывезти девушку, куда вывезти кошку, то есть...
Все, вы вывезли девушку?
Ну да, вывез девушку, привез Ступу, вот примерно так произошла эта история. На самом деле не было проблем, например, второй раз, когда он приехал, он звонил и как раз именно просил пожить в Москве, чтобы не было вот этих соблазнов, этих знакомых пивбаров, этих знакомых около этих пивбаров. И последний раз он, например, вообще не пил и был невероятно работоспособен.
Когда я подписывался на это, на все, ну, разумеется, были опасения, что может что-то пойти не так, но как-то вот была надежда, хотелось верить, что все сложится, и в принципе оно все сложилось. И я там просто стратегически продумал, как это лучше сделать. Допустим, я делал заготовки, и Костя приезжал на эти заготовки, прописывал вокал. Если бы даже что-то пошло не так, как оно в принципе впоследствии пошло, Константин просто ушел из жизни, там остались какие-то песни. Единственное, что мы с ним не могли уже обсудить, как лучше вот там отнестись к аранжировке и так далее. С концертами я просил: Кость, не пей. Ну, Костя все равно бывало выпьет, но не так, чтобы там выступать не может. Но выступал, все вроде, всем все нравилось, то есть это самое главное.
Вот этот, да? Вот этот проигрыш.
Кого-нибудь, а самих богов, но боги спят ворвавшись. Между светом и тьмой, между мной и собой, где остыл огонь и только лед на вершинах гор. Лед и ветер.
Ну мы пока это, ну да, мы просто понимали, а что, пока что вообще играть.
Посмотрите, как этот бас лучше, чем меньше.
Ядрёв,
прикольнее, чем Мишин, по-моему.
Надо, знаешь что, не брать его, а можно ту же пистоту сдать вот. Как бы перебором. Тоже.
Как говорят, полнота. Так, что, давайте писать на носах.
Холодный воздух из глубины. Какое странное лето, мне кажется, это конец, мне кажется, меня нету. Лучше, чем до этого, по крайней мере. И вроде как-то даже немножечко драйва появилось. Блин, что ж со мной творится-то? Мне надо работать, а не бездельничать в дурдомах.
Его называли русским Лемми, и, в принципе, он кумиром тоже для него был. Так вот, в своей автобиографии Лемми пишет: «Если хочешь стать чертовой рок-звездой, иди становись. Люди не хотят видеть на сцене простого соседского парня. Им нужно существо с другой планеты. Им нужен кто-то, кого они никогда не встретят в повседневной жизни». Не кажется ли вам диссонанс? Потому что как раз Ступа и являлся тем самым соседским парнем, которого все знали, которого видели и которого встречали в повседневной жизни. Но при этом он был звездой.
Ну, смотрите, это может быть там на Микроне, там, или вообще в целом в Орле он был соседским парнем, но так-то на самом деле, про что говорит Лемми, да, то есть он должен быть каким-то необычным. Но назовите мне кого-нибудь из ныне живущих точно уж российских музыкантов, или умерших даже, кто вот своей харизмой и своим внешним видом, или вот тем, что делал там Костя с акустикой, хотя он там не совсем ее любил, вот кто может встать в один ряд с ним, давайте вот назовем несколько человек.
Я не буду браться за...
Вот я бы не назвал, вот это сложно действительно сделать, вот, потому что он действительно был вот уникальным человеком, про что говорил Лемми. А если кто-то его там знал с Микрона там в пивбаре или из соседнего двора, ну как бы и Лемми, наверное, у него на районе тоже кто-то знал.
Здесь все тоже очень тонко, потому что, опять же, есть общественное мнение. Музыку и его там сравнивали с Нирваной. Кто-то творчество с Егором Летовым. Сам он вообще не воспринимал Егора Летова, это было ему не близко.
И Нирвану как... тоже.
То есть вот мнение общественное, оно иногда вразрез.
Да, я думаю, здесь слов. Просто-напросто люди считывают вот эту энергетику, которую давал там и Егор Летов, Курт Кобейн. Каждый человек видит же разное. То есть вот если для нас в общении в близком, он был своим парнем, да, а для кого-то он все-таки, ну, человек с другой планеты. То есть человек, который там, ну, по внешнему виду видит, что он там идет прямой дорогой в ад, да, там вот это на первый взгляд. Собственно, и для кого-то это что-то уникальное, что-то новое, но все равно вот эта искренность, которая была в Косте, она вот через там YouTube, она считывается людьми. И, наверное, вот здесь можно сказать, что в какой-то степени он был как бы своим парнем, который там откликается в душе.
Любовь к нерафинированному рок-н-ролльному творчеству Ступы исчисляется уже более чем 20 российских городов, где прошли показы документального фильма «Кирилла Ненашева».
Сложно ли вообще продвигать подобные фильмы? И почему первыми площадками стали Москва и Питер, а не Орел, где, собственно говоря, ну, это вот его город?
Первая история, что любой фильм авторский, будь то игровое кино или документальное, фильм отправляется на фестивали, потом проще его где-то показать. Поэтому отправляли фильм на целый ряд российских фестивалей, и все мне говорили в один голос: какой классный фильм, какой классный герой, оно жестковато. Вот. Ардукфесту не показалось это жестковато. Его, кстати, официально признали... Там была программа «Выдающиеся деятели российской культуры». То есть и фильм про Костю открывал эту программу. Так что вот «Ваш земляк» — «Выдающиеся деятели российской культуры». И почему первым был не «Орел»? Так сложилось. Я изначально хотел показать фильм в «Орле» и был готов на то, чтобы это был вообще первый показ. И там брались люди из «Орла», чтобы показ организовать. И как-то ни у кого не получалось. И тут стали появляться предложения из других городов: Кострома, Рыбинск, там,
Ярославль,
Тула. Продвигать, конечно, это непросто, но именно вот с этим фильмом это проще, чем у меня было до этого, потому что люди хотят смотреть этот фильм, и дальше уже сейчас у нас договоренность. Это Казань, Новосибирск, Пермь, Чебоксары. Люди хотят смотреть не мой фильм, не фильм с участием Юры.
Хотят смотреть Ступу.
Хотят Ступу, это круто.
А можно ли сказать, что сейчас, в наше время, панк-рок – это просто такой музыкальный жанр? В то время как, например, когда все это у нас, опять же, зарождалось и начиналось, там, это 90-е, могла проливаться кровь, началась политизация, музыканты делились на фашистов, антифашистов. Ну. Вот сейчас панк-рок,
мой
он
взгляд,
вообще есть?
Да, мой взгляд на панк-рок, на сегодняшний день, мне кажется, это как вот слишком такое хорошо выглаженное и не совсем правдивое, что ли. А тогда он был в 90-е годы, если я просто вспоминаю, когда ездил там конец 90-х за примочками на Кузнецкий мост, и вот эти ребята лежали там в метро с иракезами там и так далее. Но там больше это было на какой-то деструктив и на саморазрушение направлено. Хотя пели, опять же таки, там взять Пурген против что-то политические какие-то вещи они затрагивали в своих песнях там в то время. Если брать вот эти два момента, вот какой мне ближе тот, который был в 90-е. Сегодня есть что-то другое, но оно, мне кажется, более такое вот коммерческое, больше на зарабатывание денег.
О, это уже. Ну, закурили, спокойно, да, закурили. 2 минуты еще есть. И спишь.
Константин Ступин был верен себе всегда и везде. Его сценический образ ничем не отличался от того, каким он был в жизни. Отсутствие половины зубов, сломанный приплюснутый нос, иногда бродяжный вид не мешали ему быть начитанным, любить Ницше и цитировать Бродского. Незадолго до смерти перед питерским концертом в компании молодых поэтов он читал строки из писем римского друга. Быть может, он и ассоциировал себя с неким легионером или викингом. Многие его песни отсылают нас к миру средневековых скандинавов. Даже персонаж Руор, созданный разработчиками игры Ash of Gods в память о Ступе, представляет собой свободолюбивого полийца. Как бы то ни было, личность Ступы останется для всех загадкой. И каждый увидит свой смысл в его песнях и своего лирического героя.
Играй, пожалуйста, для нас играй.
Невозможно.
Все, давай.
Там, чуваки, с микрона еще.
На майке не распишешься.
Как тебя зовут?
Игорь. Что все спортивные были. Спасибо за рок-н-ролл. Редко такое встречается теперь.
Рок-н-ролл никогда не умрет. Рок-н-ролл никогда не состарится. Рок-н-ролл не может не нравиться. Рок-н-ролл вам поможет избавиться от грусти, суеты нашей полноты. Как-то так.
Не пропустим больше ни одного концерта. Вы наш кумир.
Кумиров не должно быть. Просто, блин, вам понравилось, что я делаю.
Костя, вообще.
Вообще.
Делайте, пожалуйста.
Ну что, классный концерт был, я поздравляю. Это было круто.
Смотри, вообще здорово, да?
Это было очень круто.
Он работает. Сделал программку.
Давай.
Вообще класс.
Спустя 4 дня после московского концерта, практически так же, как у Лемми, жизнь Ступы, окутанная большим количеством мифов, которые он неоднократно умирал и воскресал, оборвется. Теперь уже по-настоящему. Она была похожа на яркую короткометражку, сценарий которой, смеясь, Ступа предложил в первые минуты знакомства с Кириллом Ненашевым. Он садится в машину, рассказывает о себе, они едут к железнодорожному вокзалу, Ступа поднимается на мост, прыгает и разбивается, но перед этим делает сальто.
Холодный воздух из глубины. Какое странное лето, мне кажется. Это конец, мне кажется. Меня нету, я пробираюсь в тыл. Но это инстинкт, я не первый. Я вижу сухие круги. Я щупаю свои нервы. Странно видеть себя насквозь в своем телеэкране. Странно видеть себя насквозь в своем телеэкране. Продолжаю жить, но я разучился ждать и верить. Я стараюсь не плыть, но я перестал бороться с течением. Мне подарили тепло, но я растерялся.